теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Вот что раньше воровали у добропорядочных граждан? Обычные кошельки, деньги, ценности. А сейчас все чаще появляются сообщения о краже личной информации. Это порой куда опаснее и неприятнее, чем утрата кошелька. Можно ли защитить свой аккаунт в соцсетях от взлома? Можно ли считать переписку в мессенджерах безопасной? Что делать, чтобы информация с нашего смартфона не попадала в руки злоумышленников? Об этом не только мы поговорим в программе «В теме» на Радиус ФМ в студии Валентин Бойко. А сегодня наш гость, эксперт в сфере кибербезопасности, это Евгений Гриневич, руководитель отдела проектирования систем защиты информации компании Белтим СБ. Задавать вопросы о кибербезопасности можно в смс-сообщениях, присылать их на номер 3377. Мы начинаем. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Как давно вот занимаетесь кибербезопасностью? Вообще, что это такое? Можно объяснить для нас, обывателей?
Занимаюсь достаточно давно. Я по образованию специалист по защите информации. Институт закончил в 2004 году. С тех пор, так или иначе, я работаю в сфере защиты информации. Что такое информационная безопасность? Ну, наверное, не стоит приводить классическую формулировку из учебника. Это некое состояние защищенности ваших информационных ресурсов, ваших данных, каких-то ваших платежной информации, может быть.
А записная книжка под замком в сейфе – это тоже защита информации?
Ну, в общем-то, да.
Но мы сейчас живем в таком электронном мире, когда все это уходит постепенно в виртуальную реальность. И сейчас многие говорят о том, что крупные такие компании, как Facebook, там, Google, Apple, постоянно следят за нами, отслеживают наши предпочтения, знают у нас практически все и пользуются этим для того, чтобы что-то нам продать, это в лучшем случае. А иногда для того, чтобы на нас повлиять. Например, недавно отгремел скандал, когда 90 миллионов аккаунтов почему-то кто-то слил одной британской компании, чтобы потом эта компания могла влиять на пользователей для влияния на результаты выборов. Так стоит ли нам бояться? Есть ли повод для того, чтобы опасаться вот этой слежки, или это все-таки паранойя?
Ну, в любом случае, заведение страницы в социальных сетях, да и в любом другом мессенджере, либо электронной почте, ведет к тому, что компания, предоставляющая этот сервис, что-то о вас начинает знать. И, в общем-то, она не может знать больше, чем вы сами о себе ей расскажете. Заполняя свой профиль в социальной сети, используя переписку в мессенджерах, не все компании, наверное, говорят, в какой степени они используют это. Наиболее декларируемая причина, да, это продавать. Это реклама, причем узконаправленная реклама. Я думаю, что те, кто когда-нибудь пытались создать рекламную кампанию в Фейсбуке, они проходили эти этапы, указав, на кого рассчитана эта реклама. По региону, по возрасту, по полу, по образованию. Поэтому, указав всю эту информацию, будьте готовы к тому, что данная рекламная кампания вас каким-то образом затронет. Используется ли эта информация для других целей? Вот, как казалось, да, может использоваться. Опять же, это было сделано как некое исследование, однако используется оно не совсем для рекламы в классическом понимании товаров и услуг, а для влияния на умы, так сказать, избирателей.
Ну, показывали определенную политическую рекламу людям, которые были так или иначе восприимчивы к ней, там, видимо, да, проанализировали кучу данных они. Так что же теперь нам делать? Получается, то ли в соцсетях не заводить аккаунты, вообще интернет отключить и книжки читать, что бы вы посоветовали?
Ну, самый радикальный способ, да, если сильно мучает паранойя, то удалить все странички, отключить интернет и уехать в деревню. На самом деле, как бы это следствие прогресса, отказываться от него, ну, это не совсем, наверное, правильный подход. Можно в какой-то степени минимизировать эффект вот этого анализа ваших данных, сведя к минимуму ту информацию, которую вы размещаете в соцсетях. Особенно это касается личной информации, которая позволяет более-менее точно идентифицировать вас как гражданина, как человека, который пользуется этим.
Ну да, если мы залезем в тот же Инстаграм или Фейсбук, да и даже ВКонтакте, другие соцсети, мы видим, люди фотографируются, вот только что я там был в аэропорту, а теперь я вот там-то, теперь я вот здесь хожу. То есть, получается, мы сами светим информацию о себе.
Конечно. То есть вы указали в профиле место своего жительства, разместили несколько фотографий с какого-нибудь мероприятия у себя в квартире, и потом написали в статусе, что вы уезжаете отдыхать. Вот уже как бы объем информации, который можно использовать для планирования какого-то, чего-то плохого в отношении вас, да. Ну, здесь не совсем может информационная безопасность, это ваша физическая безопасность, безопасность ваших вещей, квартир. Вот. Но размещение такой информации, да, уже может дать определенный объем данных для злоумышленника.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Евгений Гриневич, руководитель отдела проектирования систем защиты информации компании Built-in SB. Вопросы о кибербезопасности можно задавать, присылая на номер 3377. Давайте поговорим о таком популярном и, к сожалению, популярном явлении, как взлом страничек в соцсетях. Сейчас скептики советуют даже любую переписку в соцсетях через мессенджеры вести так, как будто бы вас читают все. То есть не обсуждать ничего лишнего, постоянно помнить о том, что вы можете быть взломаны. А можно ли защитить страничку от взлома? Какие наши привычки, может быть, оплошности помогают злоумышленникам?
Конечно. Ну, скажем так, с точки зрения информационной безопасности не бывает абсолютных вещей. То есть абсолютно защищенных систем нет. Всегда можно реализовать какую-либо угрозу. Вопрос стоимости этого. С точки зрения безопасности для сетей есть классические подходы. То есть это сложный пароль. И второй важный момент, который последние несколько лет, наверное, уже реализован во многих платформах, многих соцсетях и мессенджерах, это использование двухфакторной аутентификации, когда для входа на свою страничку вы используете не только связку имя пользователя и пароль, а также некий вторичный фактор. Как правило, это привычно всем смс, как код, который приходит в виде смс на ваш мобильный телефон, либо это тот же код, сгенерированный приложением на вашем смартфоне. То есть даже если злоумышленник владеет вашим логином и паролем, он не сможет попасть в вашу страничку, не зная второго фактора.
Но не все соцсети сейчас позволяют так делать. То есть, например, ВКонтакте, когда мы входим, мы просто вводим, допустим, номер телефона, пароль. Но если это известно, то, в принципе, никакого подтверждения не требуется дальше.
Во-первых, нужно настроить. То есть по умолчанию.
То есть настроить можно,
конечно,
еще, да?
Конечно. Во-вторых, это логика работы, которая... Идет некий компромисс для удобства пользователей. То есть, например, вы на компьютере зашли, авторизовались, ввели второй фактор. После этого на этом компьютере, если будете заходить дальше, он вас не будет спрашивать второго фактора, поскольку он будет считаться, что этот компьютер доверенный, раз вы на нем зашли. Но стоит вам зайти, например, в интернет-кафе и попытаться зайти с незнакомого компьютера, у вас тут же будет запрос на второй фактор.
Ну, кстати говоря, еще приходит сообщение, бывает, в телефон, когда заходишь даже дома на компьютере, а вот только что кто-то зашел там в ваш аккаунт. То есть это тоже система безопасности, да, нам высылает.
Да, совершенно верно. Это система безопасности самой социальной сети. Можно еще обратить внимание, допустим, если вы уезжаете в отпуск и зашли, допустим, из Турции, вам тут же тоже с некоторых социальных сетей, с некоторых мессенджеров придет уведомление о нетипичном поведении. То есть вы там год сидели в Беларуси, а тут внезапно у вас попытка входа с Турции. Вот, и вас система об этом оповестит.
Ну, у нас уже появляются первые вопросы, начнем отвечать на них после перерыва, пока еще у нас чуть-чуть есть времени до нашей паузы. Расскажите все-таки насчет паролей. Каким критериям должен соответствовать хороший, качественный пароль?
Ну, в классическом изложении на данный момент считается безопасным пароль с длиной не менее 8 символов, в составе которого входят большие и маленькие буквы и цифры, или спецсимволы. Ну, я бы рекомендовал, все-таки это минимальное требование, использовать пароль посложнее. Конечно, можно рекомендовать использовать вообще генератор паролей, но я думаю, это не
там
совсем...
Там зубодробительное сочетание выдает.
Да, их заполнить будет очень сложно. Особенно если вы используете разные пароли для разных систем, что тоже крайне рекомендуется. Придумать для себя некую систему, которая бы позволяла, с одной стороны, вам запоминать пароли, с другой были достаточно сложны для подбора. Использовать какие-то слова, которые напрямую нельзя ассоциировать с вами. То есть, ну, классический пример, там, месяц и год рождения – это плохой пароль. А вот месяц и год, допустим, относящийся к событию, которое никак не указано, допустим, в вашем профиле, никак нигде не афишируется.
Великая французская революция.
Как вариант. Название любимого, кличка животного, сочетание там...
Кофе, который стоит в офисе на столе, название.
Конечно, вполне. Сочетание с цифрами и спецсимволами, это даст достаточно сложный вариант пароля.
Мы продолжим наш разговор о кибербезопасности после перерыва. Напомним, что в гостях у нас Евгений Гриневич, руководитель отдела проектирования систем защиты информации компании Built-in SB. Вопросы можно задавать, присылая их на номер 3377. Оставайтесь с нами.
Слушай Радиус FM и будь в теме.
Мы продолжаем наш разговор о кибербезопасности. В гостях у нас Евгений Гриневич, руководитель отдела проектирования систем защиты информации компании Built-in SB. Вот уже вопросы приходят, нас спрашивают, какой мессенджер самый безопасный?
Тут, конечно, с разного языка всем попадается Telegram, который успешно или безуспешно пытается заблокироваться в России.
С переменным успехом.
С переменным скорее. Успехом, да. Проще, наверное, просто закрыть интернет. Значит, по безопасности наиболее безопасным считаются те мессенджеры, которые предусматривают возможность создания так называемых приватных личных чатов. Их особенность в том, что, во-первых, ключи сообщения в этих чатах шифруются. Причем ключи от этих сообщений хранятся только на устройствах участников этого чата. То есть, если у нас, условно, два человека, то на их смартфонах хранятся ключи, с помощью которых можно расшифровать этот чат.
И прочитать.
И прочитать, соответственно. Второй момент – это эти сообщения не хранятся на сервере поставщика услуг, то есть либо Телеграма, либо Вайбера.
Ну, как заявляется.
Как заявляется, да, как заявляется разработчиками, эти сообщения не хранятся. Опять же, есть функция самоудаления этих сообщений, то есть по прошествии времени заданного эти сообщения сотрутся как у вас, так и у получателей сообщений, что, ну, дает определенную дополнительную гарантию того, что никто не прочитает.
То есть, получается, для того, чтобы выбрать мессенджер защищенный, нужно просто поинтересоваться, какая технология шифрования там применяется.
Да, какие есть возможности для организации защищенных переписок.
Еще такой интересный вопрос. Прослушивают ли нас через микрофон телефона? Используют ли эту информацию для рекламы для нас? Ну, я добавлю, потому что часто встречаешь, где-то люди пишут, там, допустим, в Фейсбуке, что вот поговорил там о кофеварках по телефону, и тут мне реклама кофеварок всплывает, то есть получается, что поставщик вот этого программного обеспечения для телефона каким-то образом прослушивает, вылавливает ключевые слова, и потом, пожалуйста, реклама?
Я скептически отношусь к утверждению, что приложения могут прослушивать нас через микрофон, поскольку, если бы это было доказано, то был бы, наверное, скандал не меньше, чем с Facebook и Cambridge Analytica. Почему возникает такая ситуация? Предположу, что пользователь, который поднял для себя вопрос покупки кофеварки, не только обсуждает это по телефону, но и также пытается искать это в поисковиках. Стоит один раз в Гугле ввести «купить кофеварку Минск», то на следующий день, в протяжении, наверное, недели, во всех соцсетях будет подсовываться реклама кофеварок в Минске.
Да даже просто слово «кофеварка» введешь, и потом тебе начинают, да, присылать.
Можете поэкспериментировать, ввести в поисковике какой-нибудь нетипичный для вас там запрос, не знаю, там, стоматологическое оборудование. Вот, и походить по нескольким сайтам, потом посмотреть на реакцию.
Буровые вышки.
Тоже вполне. Вот, и потом смотреть, что подсовывает Facebook, Google в качестве рекламы.
Ну, часто бывает так, что как люди получают доступ к нашей личной информации из-за нашей же беспечности. Вот, например, рассказывала знакомая, это реальный случай, ну, с ее слов, что бывший муж успел установить на ее компьютере, на ноутбуке программу шпионскую, которая якобы отслеживала все ее действия. Через эту программу получил доступ к переписке ВКонтакте, в Вайбере, так как и программа Вайбер была установлена тоже на ноутбуке. Это вообще реально?
Это реально, но я бы здесь не совсем выделил прямо вот программы для того, чтобы читать переписку. То есть есть несколько категорий программ, которые, с помощью которых можно сделать это. Первое – это вполне легитимные программы для удаленного доступа к компьютеру. Они созданы для облегчения жизни системных администраторов, но их можно настроить на любом компьютере и сделать так, что пользователь не будет видеть факта подключения к удаленному компьютеру и что за ним наблюдают. Вторая категория программ – это корпоративные программы, которые созданы как раз-таки для того, чтобы следить, но за сотрудниками компании, чтобы они не стали источником утечки коммерческой информации. Это DLP-системы и программы, которые контролируют рабочее время сотрудников. Эти программы, да, у них есть один из их функционалов, это мониторинг переписки в мессенджерах и в социальных сетях. Но здесь есть нюанс, они достаточно сложны для интеграции рядовому пользователю, и плюс у них достаточно серьезная система защиты для нелегального использования. То есть просто зайти там на трекер, скачать ее и поставить, это будет достаточно сложно. Еще один способ получить переписку – это активировать на другом устройстве учетную запись пользователя. В частности, мессенджеры это позволяют. Для этого достаточно на короткий промежуток времени просто получить доступ, неконтролируемый доступ к устройству жертвы. Для того,
то
чтобы
есть какой же ноутбук, допустим, где установлен Viber?
Да, в ноутбуке установлен Viber, вы берете Telegram, ставите, активируете его на тот же номер телефона, которым он привязан на ноутбуке, берете смартфон жертвы, потому что уведомление приходит на основное устройство, как правило, смартфон. Туда приходит код подтверждения, вы его вводите, и все, у вас получаются идентичные учетные записи, в которых дублируются все сообщения, за исключением сообщений, как мы обсуждали выше, в приватных чатах. Но, как правило, обычные пользователи, наверное, даже не пользуются такой возможностью использования приватных чатов. Вот. Проверить это можно, но это в настройках самого мессенджера. есть информация о том, где сейчас активны сеансы, какие сеансы активны. Там перечислены устройства и когда последний раз была активность. Не мешало бы туда заходить и смотреть.
То есть периодически посматривать, на скольких устройствах работает этот аккаунт, да?
Да, да. Потому что тут либо, может быть, несанкционированно активировано на другом устройстве, либо вы сами когда-то активировали для удобства на планшете, а потом планшет там ушел ребенку или вообще продали и не стерли информацию. И эта учетная запись осталась активна. С помощью вот этого функционала самой программы можно деактивировать доступ к своей учетной записи в мессенджере.
Ну а вот что касается смартфонов. Сейчас по статистике люди чаще пользуются интернетом именно с помощью смартфонов, а не стационарных компьютеров. Примерно 60% на 40 соотношение, может быть, даже сейчас и больше в пользу смартфонов. Но если мы возьмем вот обычный смартфон, там это доступ и к соцсетям, часто и к интернет-банкингу, к перепискам, к электронной почте, то есть практически все. И вот представим такую ситуацию, что нас воруют этот смартфон, где-нибудь из кармана вытащили, или мы его потеряли. То есть получается, что любой человек, который это устройство найдет, он получает неограниченный доступ и к переписке, и к какой-то личной информации. Вот как себя обезопасить? Потому что все-таки устройство небольшое, и потерять его вполне вероятно.
Да, действительно, сейчас смартфоны в нашей жизни – это такое сосредоточение всего и вся, что касается нашей личной жизни. Обезопасить себя можно, но это нужны, что называется, превентивные меры. То есть уже не по факту утери пытаться что-то сделать, а заранее предусмотреть такой возможный вариант. Это можно сделать как штатными функциями самого смартфона. Причем, допустим, у смартфонов корпорации Apple для этого несколько более развернутый функционал, позволяющий, во-первых, настроить функцию поиска смартфона. То есть можно будет посмотреть, где последний раз он выходил в интернет, была передача информации о местонахождении, плюс заблокировать это устройство и отправить на него сообщение. Потому что если вы потеряли, то полезно будет, чтобы на экране высветилось, к кому можно обратиться. Если же его украли и шанса, что его вернуть нету, то также удаленно можно отправить команду на удаление всей информации. Как только смартфон подключится к интернету, он получит, при попытке активации, он получит команду, и вся информация будет затерта. Что касается устройств под управлением Android, это зависит уже от производителя. Поскольку платформа более открытая, то и возможности для реализации тех или иных функций гораздо шире у производителей. И они, производители, предусматривают такие возможности, крупные производители. По функционалу эти функции схожи с Apple-овскими гаджетами. То есть это поиск телефона по геометкам, это возможность блокировки смартфона, удаленного удаления информации. Но это все нужно делать заранее, а не в момент потери. Да, действительно, если телефон потерялся, либо вы украли, и на нем даже не стояла блокировка экрана.
То есть какие-то циферки пароля, допустим.
Как минимум, да? Графический ключ, либо цифры, либо отпечаток пальца, то тут уже, к сожалению, никуда не денешься. Единственное, что можно сделать, это быстренько бежать домой и с компьютера менять пароли на все учетные записи, которые предположительно были активированы.
То есть, допустим, если у нас Android, это учетная запись Google, это, допустим, тот же Viber, Telegram, если какие-то мессенджеры стоят.
Да, абсолютно точно. Электронная почта. У Apple это пароль на iCloud. В обязательном порядке.
А есть какие-то программы, допустим, для Android? У нас же все-таки в стране в основном пользуются люди Android, да? То есть какие-то программы, которые позволяют вот так вот удаленно, если установить, потом удаленно стереть информацию, если производитель такую функцию не ввел в телефон?
Да, конечно. Такие программы есть в комплексе с антивирусными средствами популярных производителей антивирусов российских. Это и Касперский, Доктор Веб. Там есть функция антивора, функционал которого схож с функционалом продуктов Apple. Есть сторонние производители, которые выпускают продукты, которые позволяют это делать. Но стоит отметить, что Apple-овские устройства, устройства под управлением Android имеют больше возможностей, даже если человек получил его в выключенном состоянии, перевести его в режим восстановления и там проделать определенные манипуляции, которые позволят получить доступ к смартфону. К сожалению, это особенность платформы.
То есть, получается, нужно все-таки обезопасить себя заранее,
подумать? Да, конечно. В первую очередь, как только купили, сразу первое, что нужно настраивать, это безопасность устройства.
А что касается антивирусных средств, все мы стараемся сэкономить, вообще как-то платить за софт у нас пока как-то люди не очень привыкли. Мы часто пользовались, во всяком случае, да, еще до недавнего времени во многих организациях стояли нелицензионные программы. Сейчас, конечно, за этим стали следить более строго. Но все-таки платные антивирусы или бесплатные? Большая принципиальная разница есть?
Есть разница в дополнительных функциях. То есть, как правило, бесплатные – это только антивирусы. По функционалу именно как антивирусы, они ничем не отличаются от своих собратьев. Допустим, есть антивирус Avast, да? У него бесплатный антивирус, но платная дополнительная функция. Касперский выпустил тоже сравнительно недавно, несколько лет назад, бесплатную версию своего продукта, который работает только как антивирус. То есть он работает с теми же базами сигнатур, с которыми работают и корпоративные версии.
То есть с базой вирусов такой же самый, да?
Да, такие же базы вирусов. То есть по функционалу это тот же самый антивирус, и он бесплатен. Но так как угрозы сейчас стоят не только в заражении вирусами, а также с потерей платежной информации, с посещением фишинговых сайтов, то вот эти дополнительные модули, они все платные. То есть, ну, это, наверное, такой маркетинговый ход, завлечь пользователя на свой продукт бесплатным, а потом убедить его, что ему нужны дополнительные функции для того, чтобы закрыть несколько другие вопросы безопасности.
То есть, получается, вирус – это сейчас не единственная и не главная опасность, да, для компьютера?
Она не единственная, но существенная. Я думаю, все помнят эпидемию вирусов-шифровальщиков. То есть мало приятного в том, что вы заразили компьютер, и через там, 15 минут у вас все ваши документы зашифрованы, причем уже безвозвратно. Вот. Поэтому вирусы, да, это очень серьезный вопрос, касающийся безопасности и как пользователей, и корпоративного сектора.
Какой можно сделать вывод? О своей безопасности, о безопасности своих устройств, своих данных нужно думать заранее, в момент покупки, если резюмировать, и придерживаться несложных правил. Большое спасибо. В гостях у нас был Евгений Гриневич, руководитель отдела проектирования систем защиты информации компании Белтим СБ. Вы слушали программу «В теме». В студии работал Валентин Бойко. Всего доброго.
До свидания.
«Путь в теме» на Радиус FM.